Сила благого желания следующая заключается в том, чтобы мы очень активно, искренне, усердно молились, чтобы, вводя посмертное состояние, которое у нас называется покой в телесном, смогли избавиться от своих омрачений, страхов и заблуждений. Сила оставления или отталкивания заключается в том, чтобы как можно искренне оставить все свои привязанности к этой жизни, к людям, которым мы были привязаны, или к объектам и своему имуществу. Все равно нам эти привязанности совершенно ничем не помогут. В худшем случае они могут и осложнить, и ухудшить нашу ситуацию и дальнейшее перерождение. Потому что в момент умирания самым важным является состояние нашего ума. Именно оно и определяет то место, то рождение, в которое мы попадем в космос. Сила решимости заключается в том, чтобы решительно настроиться на альтруистичное, на альтруистичное состояние ума в момент умирания, чтобы не зацикливаться на себе любимом и свои болезненные переживания, думаю, что все равно мы ничего сделать уже не сможем. А в том, чтобы искренне молиться, чтобы страдания всех живых существ, вся эта боль вызрела на нас. И мы таким образом могли бы освободить всех живых существ от страданий. Если мы сможем держать такую мотивацию в своем уме, тогда если мы четко и ясно сможем держать эту мотивацию, тогда имеется практически 100% гарантия, что мы вернемся к чистой земле. Был такой пример. В 12-13 веке жил такой учитель, который звали Вишакхара Бхучун. Прославился рядом, мы прославили про поташных поступков. Один из них заключался в том, что вот эта вот практика принятия на себя страданий других была главной в жизни. И последние месяцы перед смертью он молился о том, чтобы попасть в ад, чтобы взять на себя страдания всех живых существ, которым суждено попасть в ад, чтобы они попали в чистые земли, а он вместо них попал в ад. И когда он начал умирать, еще до наступления смерти у него начались видения чистой земли, здесь такая чистая земля Мивачен или Сухавати, земля великого блаженства, который считается, находится в Будане так. И у него еще не было силы для того, чтобы говорить, он начал жаловаться своим помощникам. Я говорю, столько времени молился, чтобы попасть в ад, а все живые существа попали в врача, и все равно говорит, мои молитвы не сбылись. Похоже, что я отправляюсь вместо них в врача.
То есть это другая планета, чистой Земли нету, да, на Земле?
Это не планета, это состояние ума. И последняя сила привыкания заключается в том, чтобы вы до смерти, когда мы осознали, что мы тяжело больны, что вряд ли нам что-то поможет, практиковать как можно больше каждый день. думать о неизбежности своей участи, о том, что также всех других существ ждет точно такая же участь. И молиться и медитировать, чтобы, подойдя к моменту ухода из этой жизни, у нас уже сложилось более-менее стабильное состояние. Очень часто, когда люди подходят к моменту смерти, у них ясность ума исчезает напрочь. Даже когда они приходят в себя, они с трудом вспоминают, что это за люди, которые будут вокруг них, или кто они сами такие. И для того, чтобы вспомнить вообще еще каких-то наставлений, нужен такой достаточно большой задел прочности, определенная стабильность в том, чтобы мы помнили наставления.
Ну, поконкретнее, о чем молиться, я так и не поняла, что все умрут?
То есть, нужно, пожалуйста, понимать, что мне опять раз повторять, я только что об этом говорил.
Нет, ну я понимаю, что надо молиться, о чем я не понимаю.
Ты не говорила, о чем надо молиться?
О том, что все умрут?
Нет. О том, чтобы все освободились от страданий. Ага. И чтобы мы могли помочь всем живым существам освободиться от страданий. В том числе посредством ценой своего собственного благополучия.
И попасть в чистую землю, да? Чтобы все попали в остальные
чистую. И все попали в чистую землю. Следующее наставление. Карма, то есть учение, всегда стремлена к одной цели. И под этим подразумевается, что когда мы получаем учение, когда мы занимаемся разными практиками, мы не ставим перед собой какой-то другой цели, кроме достижения просветления, освобождения от страданий посредством избавления от своего эгоизма. В первую очередь нам нужно понять, что все методы, которые содержатся в учении, направлены на устранение цепляний за свое «я», за свое «эго». Следующее наставление – полагайся на более надежные из двух свидетельств. Есть такие ситуации, когда мы можем сталкиваться с тем, что про нас люди говорят какие-то вещи, которые не соответствуют нашему пониманию и видению самих себя. А в данном случае нам нужно полагаться скорее на то, что мы сами знаем про себя. Только при этом, конечно, очень важно быть честным с самим собой. И в этом плане, если мы честно отдаем отчет тому, что мы делаем, что мы себя представляем, это будет более надежное свидетельство, чем то, что люди о нас говорят. Следующее наставление – мое самое любимое. Неизменно сохраняй радостное расположение духа. При том, при всем, что здесь у нас прозвучало много таких тяжелых, грустных вещей, человек, практикующий, не должен впадать ни в какую депрессию, пессимизм, а наоборот, радоваться тому, что он понимает, что вообще происходит. Он понимает четко и ясно путь, по которому он идет. Он понимает смысл жизни. Он понимает цель, к которой он стремится. И он отдает отчет всем тем препятствиям, которые могут появляться на его пути. И это само по себе может быть поводом для радости, потому что большинство людей идут по жизни в мраке, в тумане, в хаотичном состоянии, где они не понимают вообще, что им нужно принимать, что им нужно отвергать, от чего нужно избавляться. Поэтому они постоянно наступают на какие-то грабли, совершают массу ошибок, а потом в результате удивляются, почему с ними происходят неприятные ситуации. Когда нам четко ясна цель и четко видна дорога, это значительно облегчает путь. И нам нужно гораздо меньше усилий для того, чтобы добраться до правильной цели. Даже когда мы узнаем, что такое смерть, что такое посмертное состояние, какие перипетии ждут нас после смерти, и вместе с этим узнаем о тех практиках, которые мы можем сделать для того, чтобы улучшить свое состояние до и после смерти, это тоже повод для радости, потому что мы получаем некую гарантию того, что с нами все будет в порядке, если мы будем прикладывать понятные усилия для того, чтобы с нами было все в порядке. Если для многих людей жизнь – это процесс, в котором они пытаются заскочить в последний вагон уходящего поезда для того, чтобы вырвать какую-то очередную пользу или выгоду для себя, при том, что непонятно, куда этот поезд движется и до какой станции он будет ехать вообще, то для настоящего духовного практикующего жизнь – это вполне понятный процесс подготовки движения к наивысшей духовной цели. И когда человек понимает, что чем больше усилий он будет прикладывать в жизни, в духовной практике, тем выше будет качество его жизни, и больше у него будет появляться духовных способностей, и ближе ему будет духовная реализация, то это тоже повод для радости. Если качество нашей жизни становится понятно и обоснованно лучше, и даже когда мы смотрим на смерть, понимая ее природу, понимая, что нас ждет после этого, настоящий йоги, как говорится в поговорке, воспринимает ее как маленькое просветление, потому что для человека, который знает методы, как вести себя во время посмертного состояния, это очень хорошая возможность в кратчайший период достичь просветления, высочайшей реализации. Поэтому такие перспективы настоящих практикующих не страшат.
А играет то, что после смерти с телом, кремация, например, или там похоронят, там, или не похоронят на кладбище, за кладбищем, как самоубийство, это какая? Играет какую-то роль или нет?
Очень незначительно. Совершенно, с буддийской точки зрения, совершенно незначительная роль, если сравнивать это с понятиями, которые в христианстве принимаются.
То есть это не важно, кремация, не кремация, что правильно?
Буддисты обычно кремируют людей.
Это с погодой связано на юге или это в любом случае?
Может быть, и с погодой. А вообще, мы понимаем, что после того, как сознание покинуло тело, тело нам уже больше не пригодится никак. Мы не верим ни в какие воскрешения. Когда сознание оставило тело, они уже с ним попрощались раз и навсегда. Следующее наставление при правильной тренировке. Лечение практики не помеха. И здесь речь идет о той стабильности, к которой мы должны прийти в своей практике. Когда мы начинаем заниматься медитацией, мы обладаем таким нестабильным состоянием ума, что любая мысль может сорвать нас с места, и эта медитация заканчивается. В конечном счете нам нужно довести свою медитацию посредством особенностей до такого уровня, что никакие мысли не повлияют на качество этой медитации. Это достигается посредством развития силы нашего собственного ума. И силу мы развиваем посредством медитации Випассаны, где мы учимся отделять себя, наблюдателя, от атакующих нас мыслей. Потому что в состоянии обычного человека и наблюдатель, и мысль, которая появляется, превращаются в одно единое целое. И у нас фактически нет пространства. Когда у нас атакует мысль, она нас тут же загоняет в угол, и нам некуда деваться совершенно. Посредством медитации Випассана, где мы наблюдаем за своими мыслями, созерцаем свои мысли, мы увеличиваем дистанцию пространства между собой, как наблюдателем, своими мыслями. И чем больше становится эта дистанция, тем, во-первых, сильнее становится наш собственный ум, и мыслям уже сложно сбить нас с толку или отвлечь нас. А второе, когда мы смотрим и имеем возможность видеть наши мысли со стороны и приобрели в этом какой-то определенный опыт, эти мысли кажутся нам уже чем-то таким совершенно незначительным, иллюзорным, пустотным. И с таким видением мы понимаем, что мысли не могут нас напугать, не могут нам навредить, не могут нас отвлечь от медитации. Вот такого состояния, как минимум, мы должны добиться посредством своей медитации. Следующее наставление. Всегда тренируйся в трех основных пунктах. Первый пункт. Последовательно выполнять свои духовные обещания. Второе. Избегать лицемерия и неестественности. Третье. Не иметь двойных стандартов. Когда мы приняли решение идти по пути развития любви и сострадания, помогать всем живым существам, это очень-очень серьезное заявление. Не стоит думать, что это такая незначительная фраза, брошенная в присутствии учителя или произнесенная про себя. Когда мы произносим такие вещи, нас слышат бесчисленные просветленные существа, особенно если мы это делаем искренне и осознанно. И с этого момента начинается совершенно другой уровень игры. Игры метафорически. Нас напускают на другой уровень, и нам начинают давать более сложные задачи и представлять более сложные ситуации. И здесь уже, когда мы идем по такому пути, за нами в том числе и наблюдают эти просветленные существа. Не стоит думать, что это происходит буквально, что там сидит какой-то выделенный бог у монитора и мониторит все, что с нами происходит. Это не таким образом происходит. Но мы при этом должны понимать, что произнося такое обещание вначале, мы фактически берем на себя ответственность перед всей Вселенной, перед всеми просветленными существами и перед всеми непросветленными существами. Если в какой-то момент мы начинаем изменять своему обещанию, это значит, что мы обманываем и тех, и других. И это очень некрасиво, как минимум. А как максимум это может привести к накоплению серьезной негативной кармы. И если мы нарушим такие серьезные обещания, то не факт, что ситуация сложится в следующий раз таким же образом, чтобы мы могли пойти по тому же самому пути. И факт, что после этого нам откроются какие-то другие двери. Второй пункт – это избегать лицемерия и неестественности. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Если мы сказали, что мы собираемся помогать всем живым существам, то все наши действия должны соответствовать нашим мыслям и словам и не должны оставаться только на словах. Мы не должны, поскольку в большинстве случаев такие упражнения приводят нас к практике, приводят нас к каким-то центрам и сообществам, мы не должны вести себя так, чтобы внешне для каких-то людей мы выглядели добрыми альтруистами, а внутри себя продолжали быть эгоистами. Процесс очищения мотивации, он тоже очень долгий и мучительный. И часто бывает так, что люди могут думать, что они живут и помогают всем живым существам, на самом деле они просто не осознают, что они пытаются за счет этого получить какую-то выгоду. Здесь вот нужно очень внимательно отслеживать свою мотивацию.
А живые существа абсолютно все хорошие?
Абсолютно.
Ну вот как к листам относиться, например?
Как абсолютно хорошим. Потому что с точки зрения абсолюта, они абсолютно хорошие.
Зачем устраиваться?
Не нравится.
Не иметь двойных стандартов означает быть одинаково добрым, беспристрастным ко всем. И не выделять своего круга только близких людей, которым мы можем быть добрыми, ласковыми, нежными, не обращая внимания на всех посторонних, незнакомых людей. Особенно добрыми, внимательными и вежливыми мы должны быть к людям страдающим и к людям, которым не повезло в этой жизни. Бедным, нищим. Не важно, что у нас есть деньги для того, чтобы помочь, а нет у нас денег, чтобы помочь. Мы в первую очередь должны быть добрыми и вежливыми.
А так нельзя, чтобы нищих не было? То есть не чтобы их не было, но чтобы у всех было достаточно ресурсов. Так не вообще нельзя?
Попробуйте, вам получится.
Нет. Я землеустройство не делаю. Там система это не предполагает такое?
Сама система предполагает, что если вы приложите много усилий, то, может быть, у вас что-то и получится.
А сама себя богатой не могу сделать, не только что-то.
Измени свое отношение к вещам и стойко этого держись. Говорится в следующем исправлении. Под этим подразумевается, что мы должны отказаться от привычного восприятия вещей, как независимо существующих, постоянных, неизменных, реально конкретных и твердых вещей. И выстраивать потом все свое понимание на таком ложном представлении. Нам нужно понять, что вещи не постоянные, что все они приходящие, иллюзорные, пустотные. И точно так же, как пустотные и иллюзорные все внешние вещи, точно так же иллюзорное и пустотное наше собственное тело и наше собственное «я», которое нам кажется самым важным во Вселенной. Если мы сможем изменить свое восприятие вещей таким образом, то это избавит нас от половины дальнейших проблем. И если мы дошли до такого понимания, нам нужно придерживаться такого понимания и углублять его посредством медитации. Потому что такое понимание можно приобрести и посредством логического анализа. Мы можем взять любую вещь, разобрать ее по составляющим, например, цветочек, и потом понять, что в этом цветочке нет цветочка, что он просто представляет собой комбинацию, сочетание множества различных частей, каждая из которых состоит из других частей, и все они держится какое-то время, несколько дней, а потом распадаются, и от этого ничего не остается. Под этим и подразумевается, что вещи лишены независимого существования, что все они постоянные и лишены своего независимого «я». И точно так же мы должны думать и о своем «я», о своем теле.
А вот
и когда мы пришли к такому интеллектуальному пониманию, мы не должны останавливаться на достигнутом, а переводить это интеллектуальное понимание в сферу непосредственного опыта. До этого мы начинаем медитировать над непостоянством всех вещей. До этого мы медитируем над пустотой своих мыслей, над неосязаемостью своих мыслей. Потом, соответственно, мы начинаем потихонечку видеть открытость, распахнутость своего ума. И в какой-то момент действительно начинаем понимать, что мысли наши пустотные, что ничего за ними не стоит, что никакой формы нет никакой. И начиная с того момента, когда мы начинаем чувствовать это, у нас появляется как раз такой непосредственный опыт. Вначале он появляется по отношению к нашим собственным мыслям, к нашему собственному уму. А потом постепенно распространяется на все внешние объекты по той простой причине, что все внешние объекты являются отражением нашего ума, внешним проявлением нашего ума. И нам не нужно себя убеждать в том, что все внешние явления и вещи являются пустотными. С этого момента нам не нужно себя больше убеждать. Это ощущение пустоты, которое происходит в результате медитации, оно начинает транслироваться автоматически. Точно так же, как внешние вещи являются отражением нашего внутреннего ума, точно так же и это понимание, реализация начинает транслироваться, как будто отражаться из нашего ума на внешние вещи. И мы начинаем чувствовать, что внешние вещи тоже пустотные, иллюзорные. И на том этапе нам не нужно верить каким-то ламам, книжкам или мудрым высказываниям для того, чтобы понять, что это так. Мы начинаем это чувствовать интуитивно.
А как движение энергии связано? Это как-то связано?
С чем?
Движение энергии. Как-то связано оно с другим?
Движение.
И энергия.
Энергия.
Или движение энергии.
Энергия проявляется динамичным образом.
Это первоначальная энергия, да? И она в движении проявляется.
Энергия проявляется в движении. Энергия не проявляется в статике. Сейчас мы вернемся к той медитации, которую мы занимались на прошлом занятии. Попробуем напомнить себе о том, как развивается страдание, как можно принимать на себя страдания всех живых существ. Попробуем стабилизировать свою тренировку. Сейчас я напомню, особенно тех, кто не был, что мы делаем в процессе такой тренировки. Но в качестве объекта для этой медитации мы выберем другой, для того, чтобы почувствовать разницу, для того, чтобы сместить фокус, чтобы появился новый вкус медитации. А в этой медитации принятие отдавания мы представили перед собой человека, у которого имеются какие-то проблемы. Эти проблемы не должны быть надуманными. Это реальные проблемы, которые имеются у этого человека. Мы просто находим такого человека среди своих знакомых. И когда мы медитируем, мы представляем, как мы забираем на себя эту проблему или страдания этого человека. Забираем эту проблему в виде черного света, который исходит из тела этого человека. И на вдохе, когда мы делаем вдох, мы представляем, как этот черный свет входит в нас, в наше тело, через левую ноздрю. Доходит до нашего сердца. Там негатив исчезает, превращается в белый свет, который выходит из нашей правой ноздри и несет этому человеку наше счастье, здоровье, радость, все наши самые благие качества, все наши добродетели, всю нашу благую заслугу, благую карму. Этот бедствие входит в тело этого человека и освобождая его от проблем, выделяет его всем этим благим качествам. Если на прошлом занятии мы когда медитировали, я порекомендовал вам найти человека близкого, который вам был безразличен, то теперь постарайтесь найти человека, которому вы испытывали или испытываете какие-то неприятные чувства или эмоции. Либо если не сможете такого человека найти вдруг, хотя, в принципе, не так уж и сложно, найдите такого человека среди тех знакомых, которые вам просто безразличны. Это тоже допустимо, но это будет чуть менее эффективно. Если мы найдем человека, которого мы относим к неприятиям, которого мы испытываем негативные эмоции, нам легче будет ощутить вкус сопротивления своего собственного ума, и нам будет больше повода, почвы для того, чтобы работать со своим умом.
Что это дает, такая медитация?
Сейчас мы будем заниматься практикой.
Себя? Так что ли это как?
Я эту практику объяснил на прошлом занятии. Если у вас останутся вопросы, то вы можете задать. Сейчас я еще раз.
Себе ты не навредишь такой практике?
Когда мы делаем вдох, мы представляем, как из этого человека, которого мы представляем перед собой, исходит черный свет, который несет все его проблемы, страдания, боль. Ну, мы, как правило, знаем, что за проблемы есть у этого человека. Мы проговариваем это про себя. И когда этот свет доходит до нас, входит в нас через левую ноздрю, входит в наше тело, доходит до сердца, там он исчезает, трансформируется в белый свет. Таким образом мы забираем на себя все проблемы этого человека. И когда мы делаем выдох, синхронно с выдохом мы представляем, как из нас исходит белый свет, который несет все наши благие качества, счастье, радость, здоровье, благополучие, заслугу, мудрость. И этот белый свет попадает в тело этого человека, наделяя его всеми этими качествами. И так мы стараемся дышать, сосредотачиваться и не отвлекаться от медитации. Повторяю это вновь. Потому что уже раз три или четыре продемонстрировали, что Я говорю одно, а вы слышите что-то другое.
Ну, как я услышала, то есть забираешь чужие проблемы, отдаешь все хорошее, свою что-то.
Вот если так будете практиковать, то не навредите. Потому что эта практика направлена на то, чтобы от своего собственного эгоизма избавляться. А от того, что от собственного эгоизма избавляемся, это еще никому не будет.
Но есть же снохарки, которые, например, берут чью-то боль на себя, и тогда действительно болеют.
Мы здесь не снохарки. Здесь стремимся от своего эгоизма избавляться.
Это самое страшное, да? Которое...
Что еще нет вопросов?
Вопрос еще. Бывают какие-то последствия? Последствия нарушения где-то самадхи, кто-то начинает, скажем, какие-то методы восстановления, например, вначале очень определённые, как мы не всегда объясняли, вот какие-то методы восстановления, поэтому многие начинают практиковать, бросали, потом опять.
Это не является нарушением самадхи. Потому что если учителя не объясняют, а просто там дают какие-то посвящения, это даже если они читают там секцию о принятии каких-то обетов во время посвящения, это не значит, что люди приняли этот обет. Мне это, честно говоря, такая позиция всегда удивляет, я не понимаю, почему учителя. Но мы уточняем эти вопросы учителей. Я с самого начала понимал, что люди не принимают обеты, если они не понимают, что от них это требуется, но учителя тоже подтвердили последствия.
Я понял, что ты просто считаешь, что они как бы заповеди не очень серьезно относятся к практике, поэтому просто как благословение эти посвящения или нет, просто что появилось никаких.
А можно так считать. Очень легкая позиция считать всех идиотами.
А Шамбала существует?
Не знаю. Говорят, где-то существует. Я не видел.
С какими-то учителями вы общались, посвященными там моментально, или какого-нибудь?
Общался.
Да? То есть на уровне, то есть как-то представлялись они вам, ну, или это как-то по-другому, на уровне мысли?
Я не буду так рассказывать. Да. Вполне достаточно делать это 20 минут. Этот критерий выражается в чистоте нашей мотивации и в силе нашего сострадания в общем. Если мы замечаем, что наше сострадание начало увеличиваться, что у нас появилось больше способностей, возможностей помогать людям. Значит, эта практика перенесла свои планы.
Не умеешь ли встретить таких людей, которые являются отвык?
Хорошо.
Что такое? Не слышу.
Не мешайте ли нам жить другим людям?
А, чтобы своим не мешать.
А я в каком смысле?
В том смысле, что он от этого помощи может сам справиться.
Когда обычно говорится, что не лезть там в мою жизнь, не вмешивайтесь в мою жизнь, люди же чего опасаются? Они опасаются, что кто-то туда влезет и им навредит. В этом плане абсолютно точно, что мы не только не навредим, мы при самом лучшем стечении обстоятельств мы им еще и поможем. Так что в этом плане опасаться нечего. А то, что мы можем где-то пересечься там в энергетическом или информационном поле с ним, это да. Но если мы будем этого бояться, то тогда уже нужно вообще запретить себе думать о ком вообще. Потому что очень часто мы негативно думаем о других людях. И мы постоянно думаем о других людях. И уже если мы позволяем себе думать негативно о других людях, а иногда еще и зло желаем, так откровенно, ко мне вот не дал то, что я хочу, не ответил взаимностью, лучше ты там никому не достанешься. То в такой ситуации, конечно, можно победить. И тогда уже нам лучше себе вопросы задавать, чтобы не позволять себе такие мысли. Обычно сила нашего ума на том уровне, в котором мы сейчас находимся, она очень невелика для того, чтобы как-то повлиять на других людей. Десятки, а может и сотни раз я видел, как люди подходили к великим ламам с великими именами и титулами и просили их там помолиться за какого-то человека, чтобы им помочь, чтобы им там что-то изменилось, сидели со здоровьем. Не помогало. Я не говорю про всех, но десятки раз я наблюдал такие ситуации. И уже если таких ламам не получалось помочь, то у нас что говорит? Мы только учимся помогать другим. Те люди, про которых я только что говорил, они вроде как уже научились помогать другим, и при этом у них не так много сил для того, чтобы что-то изменить в жизни другого человека. Сейчас в завершение расскажу смешную историю. Моего учителя чуть ли не Марин Бачатова. В Россию часто приезжает какой-то друг моего учения. Я как-то сижу, у него там не пара, несколько еще иностранцев, то есть, и заходит пара откуда-то там из Англии, по-моему. Там, здравствуйте, Рипаче, там, вы нас помните? Ну, так из вежливости. Ну, да, помню. Хотя по лицу видно, что не помню. Вот вы нас там 15 лет назад благословили, и мы там типа поженились. А ему уже там за 40. То есть, видимо, там лет 30, наверное, было, когда они женились. Вот. И у нас так, значит, все замечательно сложилось, там у нас ребенок. А они все это время там жили и не приезжали. Поэтому, видимо, их не помню. Так что у нас замечательно сложилось. Спасибо вам большое за благословение. А вы почетили, когда такое настроение было, чтобы я... Он говорит, верите, нет, говорит. Я мне часто говорю, люди так подходят, такое, за благословение. Ну вот, 50% разводится. После этого. А потом говорит, а вообще, вы так понимаете, если я, значит, дал благословение, и вам это помогло, и в вашей жизни что-то, значит, сложилось, что вы хотели, это, значит, сила моего благословения. А если у вас ничего не сложилось, все начало становиться хуже, это ваша плохая карма.
Еще вопрос такой можно? Внутрической практики, насколько важен будет вообще монах?
Совершенно важен. Тантрические обеты не подразумевают, что человек должен обязательно иметь монашеские обеты.
Я имею в виду физиологию, скажем так, что-то название. Земле, шукры, совершенно. Более того, если вы сталкивались с учителями из традиции Нигма, то там вообще особо не принято монашеские обеты, особенно для учителей. То есть в основном держатели линии, все тетаны, которые были в Нигме, практически все. Там было пару исключений, несколько сотен тетанов, которые открывали все сокровища учения, которые раскрыл Нисангхава, все они были женаты. И, как правило, у всех тетанов, все их дети, внуки, правнуки, все тоже становились потом хорошими, иногда известными, великими практикующими, все были женаты. При этом у Нима есть монастыри, и в монастырях есть монахи. Но зачастую бывает, что настоятель монастыря – жена, а в монастыре – живут монахи. Нима – это самая древнейшая из тибетских традиций, или, можно сказать, самая тантрическая. Если в Сакья распространены системы обучения, связанные с сутрой. Ну и Герупе делается очень большой акцент книги Далай-ламы на соблюдение обетов и нравственной дисциплины, то книга делается акцент исключительно на тантру. Да и в Кали тоже много мастеров и бачья, которые не женаты, которые не являются монахами.
У меня вопрос, может быть, я могу сказать по латышке, и кто-то может быть, да?
Испанку просто.
Да. С катаризма и шанамента, он говорит, да, товарищ вопрос. Медитации, то всегда как я реализм с убедением, то есть то, как первом работаюсь, он весь спадает парень, это такой медитация, как поможет нам сенситес, адмиристес, то я скалу, то есть это дом, если это справа не практически, как это дарит.
тогда нужно заниматься той медитацией випассаной, про которую я совсем недавно рассказывал. Мы занимаемся созерцанием своих мыслей, садимся, медитируем и пытаемся отследить все свои мысли, которые у нас проносятся в уме. Мы в данной медитации становимся похожи на человека, который сидит перед телевизором. Только в отличие от того человека, который сидит перед телевизором, мы не пытаемся эмоционально вовлекаться во все картинки, которые у нас проносятся. А просто представьте, как будто это очень скучная передача какая-то идет. Нам просто хочется время увидеть, и вот примерно с таким же отношением мы и смотрим на мысли. То есть нам нужно научиться абстрагироваться, понимаете это слово, от мыслей, научиться смотреть на них абстрагированно. И это не совсем простая задача, не такая простая, как кажется, потому что мы постоянно привыкли быть как одно единое целое с этой мыслью. С любой мыслью. Вот она появляется, она нас сливается с наблюдателем. И наша задача увеличивать вот эту вот дистанцию или промежуток между наблюдателем и мыслью. Когда мы выполним эту задачу с определенным успехом, тогда нам нужно пытаться смотреть на эту мысль, на каждую появляющуюся мысль, то есть такой второй этап медитации, и пытаться разглядеть ее природу, пытаться увидеть ее форму, если нам удастся. И большой вероятностью не удастся увидеть ее форму. Хотя некоторым получается. Важно увидеть не саму картину, а форму самой мысли. Потому что картинка – это то, что содержится в мысли, то, о чем эта мысль. Нам нужно попытаться увидеть сам мысленный импульс. Что из себя представляет сама мысль? Не о чем она, а что она из себя представляет.
Принять
такую
форму
мысли. А в том-то и дело, что нет формы. Просто для обычного человека мысль – это что-то такое конкретное и осязаемое. Нам посредством такой медитации нужно разубедиться в том, что мысль – это что-то конкретное и осязаемое. Для нас мысли – это что-то важное, значимое. А фактически это некий такой командир, который у нас постоянно сидит в голове и дает нам приказ. Вот появилась мысль «хочу есть». Мы даже зачастую не задаемся вопросом, правильно или неправильно. Мы как бы встаем, идем на кухню, открываем, там, сколько мы есть, тяжело. Нарезаем, содержаем. Хочу пить, мы идем, потом хочу смотреть телевизор, мы включаем телевизор, хочу гулять, потом хочу заниматься сексом, потом все пятое, просто как выполняем команды, есть. Потому что для нас мысли это что-то очень важное, что даже не подлежит обсуждению и сомнению. И нам посредством такой медитации вначале нужно разубедиться в их конкретности, значимости, реальности. И когда мы